Второе важное слово в правиле четвертом – это слово «свет». Сначала звук, потом первый эффект от действия звука – излияние света, производящее откровение мыслеформы. Свет познается благодаря тому, что открывается. Отсутствие света вызывает угасание, постепенное исчезновение в кажущееся небытие феноменального мира. Созданная звуком мыслеформа предназначена быть источником откровения. Она должна открывать истину и привносить аспект реальности в сознание наблюдателя. Отсюда второе качество мыслеформы в ее высшем применении. Она приносит свет тем, кто в нем нуждается, тем, кто бредет во тьме. Я здесь не рассматриваю свет как душу, космическую или индивидуальную. Я не рассматриваю свет как универсальный второй аспект божественности. В данных инструкциях я лишь пытаюсь рассказать о том аспекте истины, который сделает из стремящегося практического работника и позволит ему работать интеллектуально. Его главная работа, и все более он будет убеждаться в том, что так оно и есть, создавать мыслеформы, чтобы нести откровение мыслящим человеческим существам. Для этого он должен работать оккультно и через звук выдыхаемой им работы, через раскрывающуюся в форме истину, он будет нести свет и просветление в темные места Земли. В конце концов, он дает жизнь своей мыслеформе благодаря силе собственной уверенности, духовному пониманию и жизненности. Таким образом, становится очевиден смысл третьего слова – вибрация. Это послание услышано, ибо оно прозвучало. Оно несет просветление, ибо сообщает истину и открывает реальность. Оно жизненно важно, ибо вибрирует жизнью своего Создателя и продолжает существовать, пока мысль, звук и интеллект Творца оживляют его. Это верно для послания, для организаций и для всех форм жизни, которые, по сути, являются всего лишь воплощенными идеями космического или человеческого Создателя. Учащимся полезно проследить связь этих трех слов жизни со всеми воплощенными мыслеформами – космосом, планом, царством природы, расой, нацией и человеческим существом. Мы рассмотрели два важных слова в четвертом правиле – звук и свет. И возникает одна чрезвычайно важная идея. Душа узнается как свет, как то, что делает явным, тогда как аспект духа позднее будет осознан как звук. Полный свет и просветленное. И просветление – это привилегия ученика, достигающего третьего посвящения, тогда как истинное достижение – постижение звука тройного аум, синтезирующего фактора проявления, приходит только к тому, кто становится хозяином в трех мирах. Далее наше внимание должно сосредоточиться на слове «вибрация», но его нельзя отделить от следующего за ним слова «форма». Вибрация – вследствие божественной активности двояко. Первое следствие вибрации, исходящей из сферы субъективности в ответ на звук и свет, таково, что она вызывает отклик в материи и таким образом притягивает или призывает атомы, из которых могут быть построены молекулы, клетки, организмы и, наконец, вся форма. Когда это осуществлено, аспект вибрации должен рассматриваться как двойственность. Форма посредством пяти чувств воспринимает вибрационный аспект всех форм своего окружения, в котором сама она является функционирующей сущностью. Позднее, во времени и пространстве, такая функционирующая форма получает все большую осведомленность о собственной внутренней вибрации, и, установив изначальный источник этой вибрации, осознает «я» большое, а позднее «царство я». Человечество в целом осведомлено о своем окружении, и благодаря информации, поступающей через органы зрения, слуха, осязания, вкуса и обоняния, узнается феноменальный мир, внешнее одеяние Бога, и устанавливается связь между «я» большим и тем, что мы называем миром природы. По мере того, как ум воспринимает и синтезирует это знание, обитатель формы проходит следующие стадии. Первое. Регистрируется вибрация, и окружающая среда оказывает свое воздействие на форму. Это воздействие, второе. Это воздействие замечается, но не понимается. Под медленным и постоянным импульсом этого вибрационного воздействия человек постепенно пробуждается к осознаванию или осведомленности. Третье. Окружение начинает интересовать человека, и он рассматривает его как желанное. Притяжение трех миров неуклонно возрастает и удерживает человека в процессе постоянно возобновляющегося воплощения. Слово «возобновляющееся» буквальное и академически более точное, чем слово «повторяющееся». Каждый из нас действительно представляет собой возобновляющееся слово, звучащее во времени и пространстве. Четвертое. Позднее, когда вибрация окружающих форм мира, природы, становится монотонной из одного и того же импульса в течение многих жизней, постепенно, образно говоря, ухо человека становится глухим, а глаз слепым к этому хорошо знакомому феноменальному миру желания. Он становится нечувствительным к его вибрационному воздействию и все больше воспринимает вибрацию «я» большого. Пятое. Позднее на пути испытания и на пути ученичества эта более тонкая вибрационная активность начинает все больше привлекать. Внешний мир перестает притягивать. Внутренний мир «я» большого занимает первостепенное место в природе желания. Шестое. Выражаясь языком современной психологии, постепенно внутри внешней формы, представляющей собой аппарат отклика для постижения феноменального мира, ученик выстраивает новый, более тонкий аппарат отклика, благодаря которому можно познать субъективные миры. Вследствие достижения этой стадии у ученика происходит устойчивая переориентация от вибрационного контакта с внешними мирами формы, и желание, направленное в их сторону, атрофируется. Все представляется скучным и нежеланным, и ничто не может удовлетворить пылкую и устремленную душу. Проходит трудный процесс переориентации к новому миру, новому состоянию бытия и новому уровню осведомленности, а поскольку внутренний тонкий аппарат отклика пока лишь в зачаточном состоянии, появляется опустошающее чувство потери, блуждания в потемках, и наступает период духовной борьбы и исследований, когда на пределе проверяется твердость и упорство стремящегося. Но, и это обнадеживающий пункт, который нужно помнить, но все происходит по закону, и теперь ничто не может помешать продвижению работы. Отметьте эти слова, правило четвертого. Наступает стадия, когда человек истинно и реально утверждается «на скале», в кавычках. И хотя он может чувствовать чередование света и тени, хотя волны очищающих вод могут захлестывать его, угрожая сбить с ног, и хотя он может чувствовать себя глухим, немым и слепым, ничто не может помешать осуществлению замысла души. Недостает только развитого духовного тела, оснащенного для отклика на вибрацию внутреннего духовного мира. Оно существует в зародыше, и секрет его использования лежит во взаимодействии мозга с эфирным телом, поскольку это эфирное тело является посредником между мозгом, нервной системой и умом, или между душой, умом и мозгом. Это не может быть здесь рассмотрено детально, но дается намек для размышления проницательным стремящимся. Итак, мы имеем дело со следующими стадиями в правиле четвертом, изложенными ясно, но такими емкими фразами, которые отличают все оккультные и символические писания. Первое. Интеграция формы как результат активности души благодаря использованию двоеточие А – звука, Б – света, В – вибрации. Второе. Развитие аппарата отклика для использования в феноменальном мире. Три. Окончательная переориентация от феноменального мира в результате его освоения и последующей пресыщенности и постепенное использование более тонкого аппарата отклика. Четвертое. Реагирующий аппарат души, ум, эфирное тело, мозг и нервная система переориентируются, и человек осознает царство души, еще одно царство природы. Пятое. Переориентация от царства мира к царству души становится эзотерической привычкой. И в этой мысли скрыта тайна эзотерической психологии. Человек стабилизируется в духовной жизни, ничто теперь не может помешать. Правило четвертое, глава вторая, наука дыхания. Теперь мы подошли к важным словам правила четвертое. Человек глубоко дышит. Искусство дыхания состоит из трех фаз, которые я предлагаю каждому из вас для самого тщательного изучения. Во-первых, имеется аспект вдыхания. Из самых глубин своего бытия он извлекает дыхание. В процессе феноменального существования он извлекает само дыхание жизни из души. Это первая стадия. В процессе абстрагирования себя от феноменального существования он извлекает из глубины своего существования и опыта жизнь, чтобы она могла вернуться обратно в источник, из которого пришла. В оккультной жизни ученика, по мере того, как он развивает новый, более тонкий аппарат отклика, он практикует науку дыхания и обнаруживает, что благодаря глубокому дыханию, включающему три стадии – нижнего, среднего и верхнего дыхания, он способен активизировать в мире эзотерического опыта свое жизненное тело с его силовыми центрами. Так, три аспекта глубокого дыхания охватывают весь опыт души и его связь с тремя вышеперечисленными видами дыхания может быть изучена заинтересованным стремящимся. Далее мы читаем. Он концентрирует свои силы. Здесь имеется в виду стадия, которая может быть названа задержкой дыхания. Это устойчивое удержание всех жизненных сил вместе безмолвия. И когда человек сможет выполнять такую задержку с легкостью и забывая о самом процессе благодаря привычке и обретенному опыту, он сможет видеть, слышать и знать, в сфере иной, нежели феноменальный мир. В высшем смысле это стадия созерцания, стадия затишья между двумя видами активности, как она была очень метко названа. Душа, дыхание, жизнь удаляется из трех миров и в тайном месте Всевышнего пребывает в покое и мире, созерцая вызывающие ощущения блаженства, видения. В жизни активного ученика это приводит к тем интервалам, знакомым каждому ученику, когда, благодаря непривязанности и умению удаляться, его ничто не удерживает в мире форм. Однако, поскольку он еще лишь пробивается к совершенству, еще не достиг его, такие интервалы молчания, удаления и отстраненности часто трудны и темны. Все безмолвно, и он потрясен той неизвестной и, судя по всему, пустой тишиной, в которой он оказался. Это период, случающийся у продвинутых людей, называется «темная ночь души», момент перед рассветом, перед тем, как воссияет свет. Внуки пранаямы – это момент после вдоха, когда все силы тела, благодаря дыханию, перенесены вверх, к голове, и там сконцентрированы перед стадией выдоха. Этот момент задержки, если она правильно проводится, является периодом интенсивного сосредоточения. Именно в этот момент стремящийся должен ловить благоприятную возможность. Здесь заключен намек. Затем наступает процесс выдыхания. Это всегда является результатом конечной стадии науки дыхания. Форма, оживленная тем, кто дышит в правильном ритме, посылается исполнять свою работу и выполнять свою миссию. Тщательно обдумайте эту идею, так как в ней секрет творческой работы. В опыте души форма для проявления в трех мирах создается благодаря интенсивной медитации, которая всегда проходит параллельно дыханию, затем волевым актом, который приводит к выдоху и который динамически рождается или достигается. Во время интервала созерцания или задержки дыхания сотворенная форма высылается в феноменальный мир служить каналом для приобретения опыта, средством выражения и аппаратом отклика в трех мирах человеческого существования. Ученик благодаря медитации и дисциплине обучается во время интервала достигать высоких состояний, всякий раз, когда он концентрирует свои силы на плане жизни и души, и затем опять-таки волевым актом выдыхает свои духовные цели, планы и жизнь в мир наработки опыта. Созданная им мыслеформа, а предназначенная ему роли, и сконцентрированная энергия, которую ему удалось привлечь, демонстрирует свою эффективность. Необходимая для следующего шага энергия выдыхается душой и спускается в жизненное тело, гальванизируя физический инструмент, наделяя его необходимой конструктивной активностью. Тот аспект плана, который он постиг в созерцании, та часть общего замысла иерархии, в которой его душа чувствует себя призванный сотрудничать, выдыхается одновременно через ум в мозг, и так он выпускает из себя мыслеформу. В конечном счете, на этой стадии науки пранаямы происходит такой выдох, который, будучи подкреплен мыслью и сознательным стремлением к цели, способствует оживлению центров и наполнению каждого из них динамической жизнью. Больше здесь сообщать не следует. Таким образом, наукой глубокого дыхания охвачен весь процесс созидательной работы – и эволюционного раскрытия Бога в природе. Это тот процесс, благодаря которому жизнь, единое существование, с большой буквы, вызвало феноменальный мир к бытию. И правило четвертое – это краткое изложение процесса творения, с большой буквы. Это также формула, по которой работает индивидуальная душа, когда сосредотачивает свои силы для проявления в трех мирах человеческого опыта. Правильное применение жизненного дыхания, с большой буквы, это целое искусство, над которым работают стремящийся, ученик и посвященный. Помни, однако, что наука физического дыхания – это наименее важный аспект, и ее овладевает в результате правильного использования энергии, каковыми словами мы называем божественное дыхание или жизнь. Наконец, в отношении ментальной жизни ученика и великой работы обучения быть сознательным творцом в ментальной материи и таким образом создавать результаты в феноменальном мире. Правило четвертое содержит наставление, на которых базируется эта работа. Она излагает науку всей магической работы. Таким образом, данное правило требует самого тщательного размышления и изучения. При правильном понимании и правильном изучении оно выведет любого стремящегося из феноменального мира царства души. Его инструкции, если им следовать, приведут душу обратно в феноменальный мир как творческую силу магии души, управляющую формой и с помощью формы. При обучении западного учащегося никогда не требуется слепое безоговорочное послушание. Даются советы относительно метода и техники, доказавших свою эффективность для многих учеников в течение тысячелетий. Сообщаются некоторые правила, относящиеся к дыханию, вспомогательным процессам и практическому существованию на физическом плане, однако при обучении нового типа учеников в грядущем веке, по воле наблюдающих гуру и риши, с большой буквы, им должна быть предоставлена большая свобода, чем допускалось до сих пор. Это может немного замедлить развитие в начале, но, как можно надеяться, приведет к более быстрому раскрытию на последних стадиях пути посвящения. Поэтому учащийся призывается в период обучения продвигаться вперед смело и радостно, зная, что они члены сообщества учеников, зная, что они не одиноки, но им принадлежат сила этого сообщества и равно его знания, поскольку они развивают способность его усваивать и зная также, что любовь, мудрость и понимание наблюдающих старших братьев поддерживают каждого устремленного Сына Божия, даже если, судя по всему, ему мудро предоставлено пробиваться к свету силой своей собственной всемогущей души.